Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор о первых национальных учебных заведениях Петербурга с профессором, доктором исторических наук, президентом региональной общественной организации «Петербургский дом национальных культур» Тамарой Михайловной Смирновой.
В 1917 году у нас в городе было не менее 33 польских начальных школ. Это было как раз связано с большим количеством польских беженцев. И даже из Западного края эвакуировали организованно целое учебное заведение. И в это время, с 15 года, у нас появились даже гимназии на польском языке. В частности, известна польская женская гимназия Цвердзинской и другие. Польские школы у нас были и церковные, приходские, и светские организации просветительской, которая в переводе на русский язык звучит как «школьная матица», а по-польски «матиш школьна». Они открывали в основном начальные школы, но светские, а не приходские. Поскольку 92% поляков, живущих на северо-западе, постоянно владели русским языком, то для них обучение на русском языке не представляло трудности. А вот возможность изучать родной язык было настоящей культурной отдушиной, и поэтому стремились там учиться. А вот латышский язык у нас до 1917 года отмечен только одним учебным заведением специальным. Была частная латышская торговая школа, но в Луге. А в Петербурге отдельного специального латышского учебного заведения не было. И, конечно, нельзя не сказать о финской школе. Первая финская школа, вот интересно, на мой взгляд, была открыта в деревне Колпаны под Гатчиной, не путать с Колпино, в 1785 году по распоряжению наследника престола Павла Петровича. И там бесплатно обучались дети дворцовой прислуги. Но с конца XVIII века стали работать воскресные школы при приходах католических в Ингерманландии для финнов, поскольку традиция протестантизма предполагает грамотность при конфирмации, при присоединении сознательном к церкви. И поэтому нужно было учить детей, чтобы они могли прочесть страницы Библии. Но это только воскресные школы были и при приходах. А впоследствии появились полные начальные школы, например, при церкви Святой Марии. Финская церковь в Петербурге на Большой Конюшиной. И в XIX веке впервые стали появляться светские крестьянские школы в Ингерманландии. Сами крестьяне содержали эти школы. Содержали учителя, платили ему, давали жилье. А в 1820 году русское правительство стало субсидировать финские начальные школы в Петербурге. Это исключение из правил. Никакие другие национальные школы российское правительство не субсидировало. Но близость Финляндии и особое положение, получается, финского населения потребовало этого. Школы были разного уровня, но что интересно, вот, наверное, многие знают, что в 1906 году финский парламент первым в Европе ввел избирательное право для женщин. То есть вот молодцы какие. А в 1905 году в Петербурге была открыта первая школа совместного обучения. В классах рядом сидели мальчики и девочки. Это была финская школа. И если человек заканчивал среднюю, по нашим понятиям, финскую школу, имел возможность поступать в высшее учебное заведение, в том числе в университет. В начале XX века в Петербургской губернии было 122 начальных светских и 11 приходских финских школ. А всего до Первой мировой войны, если посчитать все работавшие и раньше, и в этот период финские школы, было не менее 200 финских школ в Ингерманландии, их окончили более 8 тысяч учащихся. Но, к сожалению, с 1908 года финские школы стали переводиться на русский язык преподавания, и там на родном языке было обучение грамоте в течение первого учебного года, а потом оставалось преподавание закона Божьего. Что касается других школ, еще в XVIII веке у нас появилась армянская школа. Причем первая школа, 1784 год, на средства известного предпринимателя и мецената армянского Ивана Лазарева, школа была открыта где-то в пригороде Санкт-Петербурга. А в 1800 году уже первая армянская школа в Петербурге, в домах при армянской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. И в начале 20 века появились детские сады с обучением детей армянскому языку, а также курсы армянского языка для взрослых. Это также было связано с событиями Первой мировой войны и с печальными событиями армянского геноцида на территории Турции. Школы другие национальные появились уже в XIX веке. Очень интересна история эстонской школы. Дело в том, что Прибалтика и территория нынешней Эстонии, которая называлась тогда Эстляндия, рядом Лифляндия, эти территории с раннего Средневековья были территориями, где проживали немцы. И балтийские немцы, немецкие бароны, как их еще называли, занимали ведущее положение в социальной жизни и в экономической жизни этих территорий. Городское население было немецким преимущественно, а эстонцы, латыши – деревенским населением было. И школы в Прибалтике, в том числе в Эстонии, работали только на немецком языке. И Петербург для эстонцев и латышей – стал своеобразным центром национального возрождения в XIX веке. И в частности, первая школа на эстонском языке была открыта в Петербурге, а не в Эстонии, при приходе церкви святого Иоанна в 1844 году. А первая школа на эстонском языке в Эстонии была открыта не ранее, чем через 20 лет. В 1885 году в Петербурге было создано вообще эстонское школьное общество. Оно открывало школы, и до 17 года в Петербурге работало 7 эстонских школ, а в губернии 4. Они все были платные и только начальные. Причем обучение велось на русском языке, но контингент обучающихся – эстонцы. В основном эстонские дети, хотя были и представители других национальностей, живущих рядом. И только в 40% этих эстонских, условно говоря, школ эстонский язык преподавался как предмет. То есть, конечно, школа вроде бы эстонская, эстонское общество открывает, но не очень много внимания все-таки уделялось изучению эстонского языка. С основания Петербурга в нашем городе живут татары. И даже в топонимике это осталось. Когда-то была татарская слобода, а теперь вот остался татарский переулок. Но не зря мечеть, соборная мечеть, которая по традиции именуется татарской, находится на Петроградской стороне, где, собственно, и жили татары, первые жители Петербурга. Было 4 религиозных мусульманских прихода к началу 20 века в городе, и при каждом приходе работало по одной мусульманской, татарской религиозной школе. Мактабы работали. Но в начале 20 века происходят процессы интересные в исламе, в частности, исламе российском. Реформируются религиозные школы, в них вводятся многочисленные светские, что ли, предметы, естественно, научные предметы. И школа называется религиозной, мактаб. Но там идет изучение, кроме религиозных предметов, национальная и российская история, география, арифметика, анатомия, физика, естествознание, черчение. То есть можно говорить о том, что это были обычные школы, ну, с изучением религиозных предметов. Интересная история, конечно, еврейского образования в нашем городе, но не нужно забывать, что по-настоящему еврейская община города могла формироваться уже во второй половине XIX века, после реформ Александра II, когда евреи получили большую свободу в передвижении. И в 1863 году было создано еврейское общество распространения просвещения между евреями в России. немножко такое корявенькое название. Дело в том, что это же перевод с идиш получается, и поэтому непривычно. А сокращенно оно называлось аббревиатурой ОПЕ – «Общество просвещения евреев». Это самое старое еврейское общество, светское, на территории России, и они действительно занимались распространением просвещения. Было открыто несколько школ и училищ, в частности, мужское шестиклассное, женское трехклассное, профессиональное училище. Мальчики, кроме образования общего, получали специальности механической обработки металла и столярное дело изучали, а девочки становились женскими портнихами и белошвейками. Что интересно, эти школы, училища были преобразованы из религиозных еврейских школ, в которые постепенно добавлялись светские предметы, а потом они перешли в ведение светской организации распространения просвещения. За детей бедных родителей община приплачивала и стремилась к тому, чтобы дети получали образование. Здания для этих училищ были рядом с хоральной синагогой.
Это были специально построенные?
Специально построенные здания, да, для училищ. А успешное окончание училища позволяло проживать вне черты оседлости. И, конечно, стремление к получению образования в еврейской среде было очень сильно мотивировано. Там всегда образованный человек вызывал уважение, а не насмешки. Но были и другие светские еврейские школы, тем более вот стоит сказать, что условия жизни еврейских общин в России приучили их к тому, что они полностью сами обеспечивали все свои культурные и даже социальные потребности. И были, например, общества по охранению здоровья евреев. И общество по распространению образования. Не только одно такое, а много. В частности, ну вот, например, самое известное такое общество для доставления начального образования еврейским детям. Название у него было еще «Иврио». И они открывали училища и школы начальные в городе.
О первых национальных учебных заведениях многонационального и многоконфессионального Петербурга нам рассказывала профессор, доктор исторических наук, президент региональной общественной организации «Петербургский дом национальных культур» Тамара Михайловна Смирнова. Этот выпуск «Городского наблюдателя» для вас подготовила Тамара Филиппова. Всего хорошего!
«Городской наблюдатель».